подкасты «Радио Свобода».
На каких умовах олигарх Алексин отримал земельные наделы у одним из самых дорогих мест под Менском, где побудовал майонток родовое гнездо в французском стиле? Расследование «Свободы» про особливые умовы, створенные для наближенных до улады олигархов. Наша тема дня. И мои суразмовцы – журналист «Свобода» Андрей Шавлюга и былый супрацовник администрации президента Анатоль Котов, с якими мы поговорим про то, какие умовы створены для бизнеса, инвестиций для олигарха Алексея Алексина, да и других наближенных до уладов бизнесовцев. Добрый день, господар Анатоль. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Добрый день.
Алексей Алексин, один из найбуйнейших бизнесовцев Беларуси, який мае сталые преференции до ладу, побудовал сядзібу у французским стиле под назвой «Родовое гнездо» на участку на березе Заславского водосховища. Радио «Свобода» сегодня опубликовала расследование, дотычное деталя у гэтага будаўніцтва, а так само поглядела, что собой уявляя майонток, размещенный на одним из самых дорогих наделов земли у Беларуси. Андрей, калі ласка, что удалось доведаться, як удалось доведаться, расскажите.
Но удалось доведаться то, что фактично Алексин добудовал, так скажем, сядибу, родовое гнездо на березе водосховища Заславское. Сядиба размещается на площади амаль 4 гектары. Это можно сказать, что 4-5 футбольных полей. Там размещается несколько будинков. Призначение их покуль что невядомое, але бачна, что это все зроблено с нетанных материалов и довольно дорогое житло. Так само мы побачили, что выделенные побач с этой сядибой два наделы додатковых под обслуговывание пирса, який знаходится, она просто каля санатория Приморские, и он был некоторый час закинутый, але выкарыстовывали его там ранее рыбаки, люди имели доступ до его. Зараз фактично доступ до этого пирса перекрыты, и он юридично належить компании Алексина, он мая на его правы. Ну и мы отримали звездки, что дорога до этого пирса, а так само пляцовка, якая зроблена для спуску яхтов каля этого пирса, и она так само належить Алексину. Что еще удалось доведаться? Цікаво, что в этом закутку фактично, где размещается это родовое гнездо, побач будуется будинок, який може належить, який може асоціюватися з арабським інвестором, який забудовує зараз Північний берег, велізна будовля на півночі Менська. Покуль будинок знаходиться у стані незавершеним, але ми бачимо, що він так само буде мати вигляд доволі добрый на Заславское водосховище и докладно не будет танный.
И полный текст этого расследования, где есть фотосдымки, где есть мапы, где есть самые разные посылки, можно найти на сайте «Свободы». И в описании до этого видео мы так само отдадим посылку на это расследование. У меня питание до Анатоля Котова. Алексей Алексин в свой час отримал от державы выключенные правы у сферы гандлю тытунем. Так? Ведомые табакерки – это ягоная властность. Такая спрэчная сетка, якая в свой час выкликала шмат протестов людей. От лета 2021 года он находится под санкциями развязу. Что вам ведомо про то, что может связывать Алексея Алексина, Александра Лукашенко, и семью Александра Лукашенко?
Ну, по-перше, треба почать с того, с чего починал Алексей Алексин. І он працював фактично у держструктури, яка з'являлася одним з підприємств керування справами президента Республіки Білорусь. Структура займалася гандлем нафтопродуктами. Ну, фактично, ось оттуль, можна сказати, доволі талановиті менеджери, які розпоряджався можливостями, які для його створали. Ось оттуль ён пачаў сваю кар'еру. Усё ж такі, першапачаткова гэта гандаль нафтапрадуктамі, спачатку ось у структуру кіраўніка справамі прэзідэнта, пазней у структурах ЧЖА, і ось ўжо фактычна на пэўным піке кар'еры, гэта не толькі нафтапрадукты, гэта яшчэ і тытунёвыя рэчы. Ну, адпаведна, на кожнай з пасадаў ён сябе перад рэжымам зарэкамендаваў вось як чалавек, які здольны выдумляць, прыдумляць пэўныя схемы, як выкарыстоўваць выключныя магчымасці, якія яму дзяржава магла ствараць для той ці іншай структуры, як выкарыстоўваць пэўныя дзірачкі ў мытным заканадаўстве, таксама перадусім, таму што разбаўляльнікі, растваральнікі, гэта таксама ягоная прыдумка. Ну і фактычна зараз ён з'яўляецца адной з даверных асобаў, адным з даверных алігархаў, які нават можа хадайнічаць аб тым, каб пад яго пэўнае законодаўства прымалася. Табакеркі – гэта адзін з прыкладаў таго, як немагчыма становіцца магчымым, калі ты неабходны для Лукашэнкі чалавек.
Дзякуй вялікі, Андрэй. Да вас пытання. Вот, камандзе расследавальнікаў «Свабоду» ўдалося даведацца пра кошты арэнды вот этого вялікага надзелу зямлі Лямянскага мора. Гэта 46 даляраў у месяц. Такая мізэрная сума для такога надзелу зямлі ў такім месцы. Маглі б вы зрабіць такую больш шырокую калькуляцыю для нашай аўдыторыі, расказаць, колькі плаціць Алексін і які рыначны кошт гэтага?
Сапраўды, кошт мінімальны, то бок 46 даляраў у месяц для такога надзела зямлі з відам на Менскае мора, гэта мізэрная лічба, пры тым ліку, што участкі побач можна набыць не менш за 60 тысяч даляраў, і гэта будзе значна далей размешчаныя надзелы зямлі ад прыбярэжнай зоны. Фактычна, што мы бачым, што пасля 2020 года шматлікія дадзеныя аказаліся зараз закрытыя. Мы можам толькі па некаторым крыніцам, я б сказаў, нават крынічкам даведвацца інфармацыю. Што ўдалося даведацца яшчэ, фактычна, кошт зямлі ў тым месцы на 18 год складае за адну сотку 2700 даляраў. То бок, фактычна, за тэрыторыю, якая была выдадзена дзяржавай Алексіну, дзяржава магла атрымаць каля мільёна даляраў у бюджэт. І мы бачым, канешне, калі параўнаць 46 даляраў на месяц і мільён, гэта лічбы, якія, ну, выклікаюць шмат пытанняў. Тое ж самае тычыцца і зямельных надзелаў, якія знаходзяцца побач. То бок шэрагом, зразумела, што шэрагом грамадзянам гэтыя надзелы, яны недасяжныя і яны будуць атрымоўваць іх пазначна больш высокім коштам.
Анатоль, вы назвалі Алексіна таленавітым менеджэрам, даволі таленавітым. Я думаю, не толькі ў таленце тут справа. А на чым все ж так будуецца ўзаемны інтарэс яго і прадстаўнікоў рэжыму? Хто каму больш выгадны і чым? От, і якія прэферэнцыі прадастаўляюцца алігархам і ў чым заключаецца іх падзяка за гэта? Ну, гэта тычыцца не толькі яго, але і іншых алігархаў.
Ну, талент усё ж такі ён пэўны мае, але заўсёды пытанне паўстае, як гэтым талентам чалавек распараджаецца. Праўда? Ось, калі б у Алексея Алексіна не было здольнасці да таго, каб прыдумляць вось розныя нават не схемы, а схематозы, то, напэўна, ён бы не займаў зараз такую не пасаду, а такое становішча у беларускай сістэме, якое займае. Ён, ну, фактычна прабіўся з пасады аднаго, ну, не зусім шараговых, але амаль шараговых супрацоўнікаў знізу, ну, фактычна наверх, і стаў адным з алігархаў беларускага рэжыму. Хто кому больш патрэбны, ну, напэўна, Алексіна выкарыстоўваць усе гэтыя яго гэтыя здольнасці, каб прыдумляць схематозы, каб абыходзіць санкцыі, абыходзіць агранічэнні мытныя, абмежаванні мытныя, так, яго выкарыстоўвае дзяржава. З іншага боку, яна яму дае магчымасць займацца гэтым бізнесам, то бок, ну, калі гэта можна бізнесам назваць. То бок, без падтрымкі дзяржавы, без таго, што яна яму стварае пэўныя выключаныя ўмовы, ну, напэўна, талент, калі зноўку вяртаемся да гэтага слова, трошкі іроні, талент Алексея Алексіна, ён не раскрыўся бы такім чынам, якім мы яго бачым, дзякуючы чаму таксама вось гэты маёнтак на беразе Заслаўскага вадасховішча, набыццё яго сталася магчымым. З іншага боку, без мазгу Алексіна, ну, напэўна, рэжым зарабляў бы менш ці зарабляў бы іначай. Але, ну, праблема ў тым, што ўсе гэтыя схематозы, яны датычацца, фактычна, закранаюць не заробак на сумленным рынку з канкурэнцыяй. Гэта ўсё рэнта з выключнага становішча на рынку, фактычна, з манаполій, калі мы кажам пра тытунь, ці то з таго, што дзяржава дазваляе, ну, фактычна, надае пэўны ільготы, як Брэменаў, якім таксама Алексіна адзін з уласнікаў і ўдзельнікаў, якога можа не плаціць увозны падатак на дададную вартасць і тым самым эканоміць. То бок гэта не бізнес у такім чыстым выглядзе, гэта выкарыстанне якраз такой карупцыйнай рэнты, дзе Алексін падказвае дзяржаве, як можна яшчэ трошкі больш нелегальна зарабіць.
Андрей, хочу распытаць вас больш пра вынікі расследавання журналістаў «Свабоды». Што даведаліся пра бізнес, які мае гэты алігарх непадалёк ад пабудаванага гэтага родавога гнязда ў раёне Менскага мора?
Так, сапраўды, Алексін пачаў будавацца ў гэтай месцы ўжо амаль 15 год таму. Першым ён пабудаваў там забаўляльны цэнтр, базу адпачынку «Сябры». Ён уключае ў сябе домікі для адпачынку, спа-цэнтр, возера, нейкія забавы для рыбакоў. І гэта ўсё размешчана на тэрыторыі 4,7 гектары, даволі вялікая тэрыторыя. Пазней у 2017 годзе ён атрымоўвае таксама зямлю тут для размешчання стралковага комплексу. Ён таксама на даволі вялікай тэрыторыі знаходзіцца. Мае 300-метровы тір. І у 2019 годзе гэты стралковы комплекс атрымоўвае спецыяльны дазвол Лукашэнкі, асаблівы асобны ўказ выпускаецца пад яго, згодна з якім фактычна ў гэтым комплексе могуць рамантаваць зброю, атрыманую, прычым бясплатна атрыманую ад сілавых структур Беларусі, у тым ліку прокуратуры, Міністэрства абароны. То бок, бескаштоўна гэты комплекс можа прывозіцца зброя ад гэтых структураў. Там жа можа праходзіць падрыхтоўка, невядома, ці былі там супрацоўнікі Вагнер, але мы не можам гэта даведацца, напэўна. Ну і вось каля такога, так скажам, бізнесу ён пабудаваў сабе такое радавое гняздо.
От, калі мы глядзім на гэтае радавое гняздо, як ён назваў, французскім стылі, французскі стыль таксама розны бывае. Калі ўвогуле казаць пра стыль беларускіх алігархаў, пра раскошу, пра будынкі, якія яны ўзводзяць, пра тое, на што і як яны расходуюць грошы, мы не так шмат ведаем, насамрэч, але можам меркаваць. Як бы вы гэта характарызавалі? Наколькі гэта блізка да стылю, напрыклад, расійскіх алігархаў, ці алігархаў цэнтральна-азіяцкіх краінаў, ці украінскіх алігархаў да пачатку вайны? З чым можна параўнаць?
Ну, есть такое окреслення большасці того, що будується от таким випадком навіть білоруськими олігархами, як агротреш. Ну, мабуть, спадар Алексій трошки вилучається з цього, все ж таки, ну, виглядає це більш-менш пристойно звонку, але ось не так давно ми побачили, наприклад, то, як виглядає знутри дом, який будував були керівник справами президента Миколай Корбут. Він зараз виставлений на продаж. Кошт більш за 3 мільйони доларів. Ну, це ось таке, не відаю, рештки совєтського менталітету і уявлення тих часів об тим, як виглядає багаття. Шмат древна, шмат золота, і все в таким неким дивним стилі намішано, но на жаль, ну, можна сказати, що все ж таки з більшості це ось той самий агротреш, ну, тобто без відсутність густу, еклектика і мішання того, що, ну, вириває в оки, в очі усім дизайнерам професійним, які займаються будовою навіть, ну, дорогих майонків для ніяких олігархів на заході чи в країнах Близького Сходу. Ну, ось це така ось помпезна багаття совєтської номенклатури. Ну, ось нешто таке.
Таке подовження традиції золотих батонів, золотих унітазів, коли зовсім...
Ну, фактично так, так, так.
Скажіть, Анатолій, а ці ви коли-небудь зустракалися з господаром Олексіним? Яке він ураження на вас зробив? Коли ви його бачили, чи сконтактували?
Особисто я з ним ніколи вже цей не зустракався. Так, можна було це запомнити, принаймні.
Андрій, хотіла запитатися от про інструменти розслідувальників таких справ. Що у стані сховати наближені до влади олігархи? Ви говорите про те, що шмат що сховано, шмат що немагчимо знайти, але все ж є інформація, яку можна знайти, тільки треба ведати як і де. От наскільки можливо поділитися цими інструментами?
Ну, на жаль, напевно, сховати можуть ці люди шмат, бо відомо, що зараз відбувається в Білорусі і репресії, і за будь-яку інформацію, за будь-яку фотоздимок і відео з території Білорусі можна отримати реальний тюремний термін, і ми це бачимо, що люди отримують це. Ну, все равно, мне здається, что все ж таки, ну, мы, по-перше, мы маем свои границы, не можем их, на жаль, раскрывать. Есть публичная информация, которой мы активно користаемся. Есть, когда мы кажем про бизнес публичный, то, звичайно, это бизнес, який має и сайты открытые, официальные, и там бывают люди, яны нечто постять, они нечто показывают. Ну, ось збором такої інформації ми можемо, звісно, довідатися, що відбувається реально в Україні і на місцях.
Анатолій, як вам подається, от, відомо, що стало з бізнес-імперією, коли сте вельми наближеного до Олександра Лукашенка, олігархи Чижа, ви згадували його напередодні. Ті остерігаються теперішні олігархи, ну, що все це можна стратити. І ті є у їх способи запобігти цього, не як так, заховати себе неким чином?
Ну, напевно, 100% гаранти заховати свій майонток нема ні одної особи, яка так чи інакше зв'язана з Олександром Лукашенком, а проча його самого. Чому? Тому що, ну, у будь-який момент він може змінити відносини до чоловіка. Мабуть, є виключення, які там дотичиться тільки його так званого наближеного кругу, але це не олігархи білоруські, напевно. Ось до найближого кола там можна залишити людей, з якими він прийшов до влади у середині 90-х. Це ось ті, хто засідали з ним у парламенті у ті часи, і ті, хто фактично зараз займають найвищі посади белорусском режимі. Усі останні, ну, вони розуміють, що їм далі бізнес потримати. Тобто вони не розпоряджаються, ну, вони не з'являються справжніми власниками тим, чим нібито керуються. Ось навіть той самий майонтик, про який ви зробили розслідування, і він, ну, фактично земля у оренді, там пірс у оренді. Тобто у будь-який момент цього усього можна позбавитися. А момент – це зміна настрою, це некий, ну, не відомо, поклёп, донос, справоздача об тим, що чоловік там нечто, нечим не поділився, чим повинен був поділитися. Ось лёс чужа, і він, ну, один з шматликих, мабуть, просто один з прикладів, який найбільш яскраво демонструє сутності цих відносинів поміж олігархатом і режимом, що це все часове супрацовництво, і людям дають все потримати. Не больше за то.
Дякую великі. Були супрацовник адміністрації президента Анатоль Котов. Дякую вам великі.
Дякую.
Гай, журналіст «Свободи» Андрій Шавлюга. Дякую, Андрій. Ми говорили про те, які умови створені для бізнесу, інвестицій для олігарха Олексія Алєксіна та інших наближених до уладу бізнесовців. Це не перше і не останнє розслідування, яке роблять журналісти «Свободи». Заставайтеся зі «Свободою» і на нашому YouTube-каналі «Свобода преміум», а так само на нашому сайті і на наших соціальних сітках. Я, Ганна Соус, розвітуюся з вами. Всього найліпшого.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «История на свободе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Што ў Літве думаюць пра шматэтнічны і шматканфесійны характар Вялікага княства Літоўскага? Якія этнасы былі тытульнымі народамі княства? Як Полацак далучыўся да гэтай дзяржавы, мірна ці быў заваяваны? І ці магчыма наогул паразумецца літоўскім і беларускім гісторыкам? Гэтае ды іншае пытанне я сёння задам вядомаму літоўскаму гісторыку прафесару Віленскага універсітэту Альфредасу Бумблаускасу, які ласкава згадзіўся на іх адказаць у нашым эфіры. Лаба Діяна. Добрый дзень, Альфредас.
Здравствуйте.
А вначале я хотел бы попросить вас очень коротко представить нашим зрителям и читателям современный литовский нарратив. Как начиналось Великое княжество Литовское? Это были военные завоевания или такие города-княжества, как Витебск, Полоцк и Минск, вошли в это государство добровольно? Что про это говорят современные литовские историки и учебники?
Ну, самая короткая формула – это профессора Гудавичуса. Начало Великого княжества Литовского очень похоже на завоевание франков. Это военные походы с конца 12-го столетия и захват земель, которые принадлежали территории Киевской Руси. В этом смысле ничего такого нового я не скажу, потому что и археология, и наша медиалистика, она как-то ни новых каких идей не вымыслила, потому что и археологическая культура так называемых курганов юго-восточной Литвы, где сжигаются мертвые, так это археологическая культура, ее, как сказать, территория совпадает с той территорией, которую отчерчивает известный польский историк Ежи Ахманский в своей книге «Литовская граница этнична на всходе от эпохи племени до 16 века, до 16 столетия». Так вот, Я думаю, что и литовской, и, думаю, конструктивной белорусской медиалистики и археологии, да, они должны с этим не согласиться, потому что и издание исследования Генрика Лобмянского, Владимира Пашута, нашего Эдварда Сугудавичуса, они крепко стоят. Так мог бы ответить.
А в Беларуси, вот вы сказали про археологию, а в Беларуси тоже очень пристально следят за результатами археологических раскопок в Литве. И в Кернаве, в старой столице, и в современной столице. Белорусские историки, конечно, прежде всего обращают внимание на присутствие христианских или славянских элементов в археологических материалах. Вот эти, например, христианские кладбища в Вильне 13 века, еще до официальной даты основания города. И вот в Беларуси из этого делается вывод, что с самого начала многие населенные пункты Восточной Литвы были биэтничными. А как в Литве это интерпретируют? И так же, или я ошибаюсь?
Ну как? Никто не, как сказать, отрицает, что в раннем периоде в городах, особенно в столицах, в Кернове и Вильнюс, и в Трока, была часть города, которая принадлежала людям, которые христианского происхождения. Мы теперь очень широко говорим о части, большой части города Вильнюса, а так называемом Цивитас Рутеника, который занимает, ну, старый город, кто знает Вильнюсский, от улицы Гродской и площади Ратушной и улицы Рудницкой на левую сторону. Там потом появились и католические храмы, как Святой Казимир или Святая Тереза с острой брамой. Но все-таки даже в начале 20 века все поминали, что это русский город, но русский, не московский, в этом смысле. Так вот, ничего, никого не удивляет русскость, похоронение русских горожан и даже и в Кернове. Потому что археологи Кернове думают, что они пока не нашли шляхетское или рыцарское захоронение. Такие кладбища должны были, как в Вильнюсе, отдельные. Так вот, но эти похоронения, захоронения, они ничего не говорят про территориальные какие-то изменения. И все.
В 2019 году я читал ваше интервью газете «Литувос Ритас», где вы говорили, что старобелорусские и староукраинские элементы Великого княжества Литовском в XVI веке еще ждут своего осмысления в Литве. И вот там вы говорили, что Сапеги, Тышкевичи, Воловичи, Хаткевичи, известные в Литве сегодня как литовцы, на самом деле были славянами, предками белорусов. И вот я подумал, что это значит, что современное понятие нации в сегодняшней Литве перенесено в XVI век. И все, кто тогда жил, независимо от этнической и конфессиональной принадлежности, считаются сегодня литовцами. Это так в учебниках сегодня?
Наверное. Потому что мы все говорим, что в Великом княжестве Литовском сформировалась нация литуан. Она не обязательно литовского этнического происхождения. Нация литуан может быть даже Войцех Коялович, знаный историк, 17-вечный язык. Даже он упоминает формулу «Генте полионус национе литуанус». Что это означает? Мы знаем с 19-го столетия, что «gente lituanus natione polonus», когда происходила та акультурация польских. Но в 17 веке оборотная формула «gente polonus natione lituanus» о бискупе Жмутском, кажется, Вежбицкий, с короной стал... Так вот. Это означает, что могло быть и русского происхождения, ну то значит, белорусско-украинского. Я все время говорю с коллегами-белорусами, ну хорошо, пусть будет белорусский, но не запоминаем что культурная общность между Полоцком и Киевом еще существует в 16-м, наверное, и в 17-м столетии.
В одной из ваших статей я увидел, что вы используете термин «старая Литва», имея в виду, что Литва новая не совсем или даже совсем не такая, какой была когда-то. Вот я лично не решился бы в разговоре с литовским историком использовать этот термин, так как он, видимо, отсылает к спорам так называемых старолитвинов и новолитовцев в начале 20 века. И это должно быть современным литовцам неприятно. А вот вы считаете, что термин «старая Литва» в смысле противопоставления или отличия старой Литвы приемлем?
Ну, тут два такие глобальные вопроса. Старолитвины и новолитвины – это реалии начала 20 века. И часть этих старолитвинов, они у нас забиты. Даже те, которые пошли Желиговским, которые мы такой главный, если что считаем акцию Пилсудского, Желиговского, занятие Вильню. Вильня в 20-м году, в октябре, оккупации. Но сам Желиговский был со Шпянского повета. Краевцы были, как Витольд Абрамович или Людвиг Абрамович. Они были польскоязычные, но старолитвины, они сами так считали. Так вот, это один вопрос. Другой вопрос – это как мы считаем, какой есть связь или нету связи между Великим княжеством Литовским и новой государственностью Литвы 20-го столетия. Тут можно спорить до, ну, не знаю, год, неделю, потому что есть такие категорические, ну, понимание. Наш философ Арвид Ачекубадзе даже сказал, что в литовской конституции, в преамбуле, есть ошибка, что не было в 13 веке такого литовского народа, какой, ну, мы теперь считаем. Ну, я думаю, что он не прав, что народ меняет свои формы. Литовский народ был, но он был другой. Я думаю, если мы считаем историческая наука, историческая антропология, что есть давние времена и есть modern history, то в этом надо делать какую-то цезуру большую. Есть новые националистические времена и есть давние времена. Так вот, в этом смысле я говорю о Великом княжестве Литовском как давней Литве, где мы должны иметь в виду. И вот как раз русский элемент, этот Civitas Rutenica, и польский элемент, и немецкий элемент, еврейский, караимский, татарский и так далее, и так далее. И чуточку иную Литву, которая была создана в Каунасской республике. И иным разом я говорю, что Великое княжество Литовское в разрез с другими империями, если Великое княжество Литовское будем считать империей от Ольгерда до Витольда хотя бы, то она была не тюрьмой народов, не кладбищей народов, как Россия называл Солженицын, а колыбелью народов. Из Великого княжества Литовского вырастало новое государство. Это и Беларусь, и Украина, и Литва в том числе, и некоторые части, даже новая Польша, потому что и Пилсудский, и другие деятели, как Гавриил Нарутович, первый президент и первый премьер, ну, а как Пилсудский его называет, они эти же жмузи, я сам жмузи, мои родаци створили новую Польшу. И если это так, то надо припомнить и Израиль даже. Израиль создан с тех территорий, которые была Литве, от Креттинги, от Полонги до Могилева. Это еврейская Литва. Так вот, с этой территории получилось 5 народов, 5 новых государств. То это мы, литовцы, хотим сказать, что наш фактор не забывали, что мы такие единственные, которые хотим почувствовать связь с Великим Княжеством Литовским. Но сама история тут чуточку сложнее.
Альфредос, что вы думаете о реакции в Литве вот в последние месяцы, резкой реакции на так называемые литвинские теории, которые распространяются в интернете некоторой частью любителей истории белорусской? Как вы считаете, есть реально от них какая-то угроза в Литве?
Ну, две мнения. Одни говорят, что есть. Мы должны опасаться. Другие говорят, что это опасность такая химерическая. Я даже не знаю, без социологических опросов все-таки думаю, что в таком обиходе, простом обиходе, обиденном, то распространилась эта версия. Для национализма всегда такие формулы, они удобные. Был русский город в Вильнюсе, значит, Вильнюс русский. Ну, это все. И вот эта сложность исторического процесса никто не хочет видеть. Мы вчера как раз в комитете нашего парламента было как раз обсуждение. Участвовали даже белорусские коллеги. Александр Белый, которого приветствую, он теперь в Израиле. Казакевич Андрей. Так с ними всегда можно найти общий язык. И мы думаем, что надо как-то действовать на белорусские масс-медиа, которые действуют в Литве, в Польше, чтобы все-таки отказаться от этих формул, которые обижают теперешнюю Литву. Обижает вот это литовисты вместо литовцев. Что Литва – это Минск, а литовцы – литовисты, которые происхождение жамайтийского или жмутского захватили Вильню. Ну, это псевдонаука, конечно. Я сам писал статьи про концепцию Жамайтии. Я знаю, насколько сложно отличать жамайтийскую, жмутскую историю от литовской истории. А для белорусского национализма это такая простая вещь. Так вот, везде надо, как сказать, найти формулы, которые были самыми близкими науке. Ну и натурально искать диалог. А я думаю, что в белорусской стране есть люди, с которыми можно разговаривать. Пример, я не знаю, он был уже в пожилом веке, Григорий Галенченко когда-то сказал, что, ну, ребята литовцы, согласитесь, что когда-то Великое Княжество стало и белорусским государством. Ну, пусть будет так. С 16 века, когда велите 3 Хаткевича и только 2 Радзивилла, когда сразу появляется Леон Сапега, то, конечно, они... Литонизация идет, и Хаткевич хочет сказать, что они литовского происхождения, сборник, хотя мы знаем, что Супрасля, под Белогостоку, но Сапега уже говорит, что 3-й статут – это нашим языком. Ну а какой это язык? Ну, конечно, это не язык Мажвидаса, литовский, вот, тот язык, которым литовцы говорят и пишут. Так вот, это все можно найти общий язык, я так думаю. Но все-таки надо, чтобы история и вообще наука, и гуманитарии, все знания, они поддержали дух диалога, дух, ну, такого, как сказать, если... Самый авторитетный мне теоретик, историк Йорн Рюзен немецкий говорит, если историк хоть одним пальцем делает шаг в сторону конфликта, его надо дисквалифицировать. Потому что Дубровник бомбили генералы сербские, которые имели карты, которые написали или нарисовали им историки. Так вот, это я всем.
Спасибо вам за беседу. Я нагадываю нашим слухачам и глядачам, что на сувязи был профессор Альфреда Збумблаўска. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Я думал, что напишу гэтую книгу за 2 года, але пишу яе уже амаль 20 годзе.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач, и гэта не метафизика. Яны пагаджаюцца со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, что яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цикле подкастаў «Свободы».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Владимир Орлов. Падкасты «Свабоды». Просто паслухайце.
Мае сённяшнія героі – супрацоўнікі беларускай службы «Радыё Свабода», пачынаючы з тых гадоў, калі праца перад мікрафонам магла быць смяротна небяспечнай, і да нашай эпохі з яе сучаснымі рызыкамі. Леонід Карась меў мянушку рыба, якая між тым ані не адпавідала ягонай натуры. Леонід любіў кампанію і заўсёды гатовы быў бараніць яе агульны ці свой асабісты гонар. Часамі, як згадваюць сябры, на яго находзіла ахвота з кім-небудзь пабіцца. Леонід належаў да славутай дванаццаткі, суполкі з 12 беларускіх юнакоў, якія трапілі па вайне на захад і вырашылі, цытую іхнюю праграму, быць прыкладам самаахвярнасці і адданасці нацыянальнай справе, быць першымі ўсюды, дзе патрабуюць гэтага інтарэсы народу. Яны не беспадстаўна лічылі сябе авангардам беларускай моладзі на эміграцыі і праз паўстагоддзя сталі героямі дакументальнай аповесці аднаго з іх, Янкі Запрудніка, што менавіта так і назваў кнігу «Дванаццатка». Гартаючы важкую Запруднікаву таміну, я думаю пра сотні і сотні маладых беларусаў, якія пасля гарачай вясны 2006 і халоднай зімы 2010 трапілі за мяжу, і мне мроецца створаныя імі сучасныя дванаццаткі з тымі самымі мэтамі і памкненнямі. Думаю, вядома і пра тых, хто мусіў пакінуць Беларусь у рэвалюцыйным 2020. Ім, відаць, лягчэй. Яны не мусяць перад універсітэтам працаваць, як лявон з сябрамі на шахтах. Большасць з іх, цяперашніх, зможа пераведваць Беларусь і хочацца спадзявацца, вернецца сюды. Лявон Карась пра такое мог толькі марыць. Навучаючыся ў бельгійскім Лювэне на інжынера, ён даведаўся пра стварэнне беларускай секцыі радыёвызвалення – і выехаў у Мюнхен, адкуль павінна было распачацца вешчанне. Апрача журналісцкіх задаткаў, ён ужо валодаў ангельскай моваю і меў, што для супрацоўніка радыё надзвычай важна, прыемны зычны голас. У траўні 1954 беларускія перадачы пайшлі в ЭТР. Галоўным спікерам стаў Леонід Карась. Прафесія журналіста заўсёды была небяспечная. Нязмерна боль за іншых рызыкавалі ў той час супрацоўнікі радыё, што несла праўду за жалезную заслону. Туды, дзе перадачы глушыліся, а спецслужбы рыхтавалі супраць вызваленцаў свае брутальныя акцыі. Аднойчы ў верасні таго самага 1954 году Леанід Карась не з'явіўся ў студыю. Праз тыдзень ягонае цела знайшлі на беразе мюнхенскай ракі Ізар. Злачынства засталося нераскрытае, але сябры і калегі не сумняваліся, што гэта справа камуністычных агентаў. Яшчэ праз два месяцы у сваёй кватэры быў закатаваны шэф азербайджанскай рэдакцыі Аба Фаталібей. Радыё «Свабода» ішоў першы год, Леаніду Карасю – 31-й. Упэўнены дэбют Пётра Сыча ў 20 гадоў абяцаў надзвычай цікавы працяг. Аднак неўзабаве Пётр атрымаў першыя ўражанні з тых, што пазней стануць асноваю аўтабіяграфічнага апавядання «Каляды на чужыне». «Каляды 1939-го» малады літаратар сустракаў у вялейскай турме НКВД. «Каляды 1940-го» у лягернай лекарні пад Воркутой, а «Каляды 42-го» у іракскай пустэльні. На той час Пётр Сыч служыў у польскай арміі генерала Андерса, у складзе якой браў удзел у баях з гітлераўцамі на Апенінах, у тым ліку і ў цяжкой бітве пад Монте-Касына, дзе палеглі сотні беларусаў. Пасля вайны Пётр працаваў на радыё «Свабода». У адным з сваіх нарысаў ён з пранікнёнай шчырасцю казаў слухачам на далёкай радзіме: «Мы, як нашыя птушкі ў вырыі, гнёздаў не ўём, павароту чакаем. Ядрань ці Ніл, Тыбр ці Темза, Амазонка ці Гудзон шумяць нам разліўным нёманам, светлай дзвіной». Аповесць «Смерці Салаўі» – успаміны афіцэра беларуса з-пад Монте-Касына, што з працягам друкавалася ў мюнхенскай эміграцыйнай газеце «Бацькаўшчына», сталася самым значным ягоным творам. Над апошнімі старонкамі Пётру напаткаў заўчаснай і, на маю думку, загадкавы скон. Ён хварэў і раптоўна памёр ад зробленага медсестрой уколу. Гэтыя таямнічыя смерці або знікненні нашых эмігрантаў выцягваюцца ў вусцішны ланцужок. Паэт Хведар Ільяшэвіч загінуў у аўтамабільнай катастрофе. Супрацоўнік «Радыё Свабода» Леанід Карась стаўся ахвярою відавочнага забойства. Літаратары Владзімір Дудзіцкі, таксама свабодавец, і Мікола Цэліш бясследна зніклі. Заключны абзац аповесці «Смерці Салаўі» дапісаў сябар і аднапалчанін аўтара Вінцэнт Зугрышкевіч у 1970-82 годах старшыня рады БНР. Ужо ў нашы дні аповесць была перавыдадзеная згуртаваннем «Беларусаў свету бацькаўшчына». «Маё першае ўражанне з-пад Монте-Касына», піша Пётр Сыч, «было лірычнае. Разбушаваная італійская весна, пунцовыя макі і звар'яцелыя салаўі». Рыгор Крушына, ад нараджэння ён меў прозвішча «Казак», стаў першым беларускім пісьменнікам, прынятым у міжнародны пэн-клуб. Адбылося гэта у 1966 годзе. За плячыма ўжо былі 60-годдзяў. Рыгор Крушына мусіў пакінуць радзіму, апынуцца на захадзе, трапіць у лягер для перамешчаных асобаў, вытрымаць безліч выпрабаванняў эмігранцкага жыцця. Вядома, ўсё тое ён пражыў зусім не з мэтаю здабыць пасведчання сябра ПЭН. У лістападзе 1920-го 13-гадовы Рыгорка з яшчэ меншым братам Колем раскідваў па вёсках і мястэчках улёткі з заклікамі рады «Случчыны» да антыбальшавіцкага паўстання. Праз 5 гадоў ОГПУ вырашыць бліжэй прыгледзецца да братоў у сувязі са справаю падпольнай арганізацыі Юрыя Лістапада. Аднак студэнт белпедтэхнікуму Рыгор Казак хутка выйдзе на волю і вернецца да ўлюбёнага занятку – літаратурных практыкаванняў, якія прывядуць яго ў маладняк і зробяць аўтарам двух зборнікаў вершаў на дазволеныя тады тэмы. патастых вершаў быў адлюстраваны ўжо ў назвах кніжак: «Разгон» і «Паэзія чырвонаармейца». «Браў разгон я, не было разгону, не гучэла слова навіной», напіша ён пра тыя свае опусы ўжо за акіянам. Кніга «Лебедь чорная», з якой сапраўды пачаўся паэт Крушына, выйшла ў 1947 у лягеры ў заходняй Нямеччыне. Слухачы «Радыё Свабода» з вялікім стажам, магчыма, памятаюць голас Картуся Рамановіча. Пад гэтым псеўданімам у 50-60-е гады мінулага стагоддзя выходзіў у ЭТР Рыгор Крушына. Кожным годам набіраўся ўпэўненасці і адметнасці і ягоны паэтычны голас, багата аздоблены метафорамі, алітэрацыямі, вытанчанымі рыфмамі і арыгінальнымі рытмамі. Натхнёна эксперыментуючы з формаю, ён пісаў бліскучыя рандо, тэрцыны, канцоны, вілянелі, туюгі і паліндромы, вершы, якія аднолькава чытаюцца як злева направа, так і наадварот. Кшталту вось гэтага, які ў духу часу хочацца умоўна назваць тэрарысцкім. «Я, сіла, маліся, міла палім тонкі кнот». Ён ніколі не хаваўся ў свой паэтычны свет, як у вежу з слановай косці. Быў адным з заснавальнікаў Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, рэдагаваў літаратурна-мастацкі часопіс «Конадні». У ягоную магілу сын Ігар паклаў, відаць, найдаражэйшую для бацькі кнігу «Сны і мары», выдадзеную ў 1975. На помніку Рыгору Крушыну Вінст-Брансвіку разам з пагонію выбітая аж на 4 вершы. Яго творы пачалі з'яўляцца ў нашай перыёдыцы з канца 1980-х. Але сапраўднае вяртанне Крушыны на бацькаўшчыну адбылося нарэшце ў нашым стагоддзі, калі ў серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў ёмісты том выбраных твораў. «Я прывітаю дзень чаканай, калі спаткаю позірк твой, з усмешкай цёплай край каханай, я п'ю рамонкавы настой». Выдатная здольнасць і нечуваная працавітасць, сібраваная сапантанасцю новымі інфармацыйнымі тэхналогіямі, прывялі ўладзю Каткоўскага спачатку на студэнцкую стажыроўку ў ЗША, а потым в амерыканскі універсітэт у балгарскім Благоевградзе. Там Каткоўскі вывучаў кампутарнае праграмаванне і журналістыку. У сябровскіх размовах пра Владзіміра і ў ягоных афіцыйных характарыстыках нельга абысціся без слова «першы». Ён стаў адным з першых айчынных інтэрнаўтаў і адным з першых беларускамоўных блогераў. Першым узяўся за беларусізацыю пошуковіку Google. Яго называлі першым інтэрнэт-амбасадарам Беларусі. І сапраўды, у розных кутках свету я сустракаў людзей, якія першыя ўяўлення – пра нашую краіну атрымалі дзякуючы Каткоўскаму, найбольш вядомаму ў сеціве як Рыдаль-23. Уладзя быў самым маладым супрацоўнікам беларускай службы «Радыё Свабода» і першым у яе гісторыі веб-майстрам, якога взялі на працу выключна ў такой ролі. Дырэктар «Беларускай свабоды» Александр Лукашук кажа, што ўладзевы праекты часта апярэджвалі магчымасці тэхнічнага аддзелу, і такім чынам Каткоўскі прымушаў усіх рухацца наперад. Вынікам сталася бясспрэчнае лідарства сайту нашага радыё сярод двух дзясяткаў рэдакцыяў. У сакавіку 2006 году падчас пратэстаў на Менскай плошчы Каліновскага сайт «Свабоды» наведала 250 000 чалавек. Уладзевым клопатам былі беларуская Вікіпедыя, сайты «Мартыралёгу Беларусі» і «Правапіс Орг». Ён радаваў сваімі перакладамі, сярод якіх фрагменты кнігі «Смеху і забыцця» Мілана Кундэры. Мне выпало двойчы на пару с уладзем удзельнічаць у радыйных анлайнавых канферэнцыях. У памяці і сёння жывое аблічча прыгожага юнака з набрынялымі сумотаю вачыма інтраверта, якія знячэўка маглі заззяць адкрытасцю і сонечнай прыязнасцю. Я сказал бы, что он володал компьютером не просто досконало, он обходился с ним элегантно и виртуозно. Сдавалося, я еще формулюю отказ, а он уже сканчивал его набор. Портал Тутбай присудил Владимиру Катковскому гран-при конкурсу белорусских контент-проектов. Это был заслуженный подарунок до 30-годзя патриарха Белнету. Уладя не поспел отримать узнагороду. За 3 дні до круглой даты он трапил на Пражской улице в катастрофу и опынулся в коме. Его на існаванне довжилось еще маль целый год. Хочется верить, что весь гэтый час Уладя был тут. Сматер сповела мне сторонка с его нататнику с контроверсийными парами слов. Евразия – Европа, русское православие – свобода религии, монополия – конкуренция, пародия – аутентика, обыяковость – толерантность, самогон – крамбамбуля, депрессия – оптимизм, страх – мужность, краты – воля. Коли я выхожу в сетево, у меня часто возникает отчувание встречи с Уладем. У той вечер я глядел у Купаловском театре спектакль «Офис». Там у офисе и отбывалось деяние. Супрацовники без конца приходили на працу, и со сцены гучало «Доброй раницы, доброй раницы, доброй раницы». Нема подумалося мне на их Юры Буслякова, який переконавче довел, что в нашем мовном этикете гэтае вітанне не традиционное, а есть калькою советских часов. У гэтый момент на телефон и пришло поведомление про Юрову смерть. Коли б у белорусском мовознавстве, як у спорте або политике, гэта так само існавали рейтинги, Бусляков у моем уявлении завсёды знаходился б, коли не на самом высоком месте, то принамсі не ниже за першую тройку. Ён наогул был зорным, спочатку хлопчиком, потом мужчином. Скончил с червоным дипломом филфак Белорусского державного университета, где в 1990-м стал, по словам сябры одногруппника Валера Булгакова, амбассадором белорусщины. Оборонил блескучую диссертацию на тему «Мовотворчая практика Янки Станкевича». Пералік месцаў, дзе Бусляков працаваў, уражвае. Белдзяржуніверсітэт, Беларускі гуманітарны ліцэй, Радыё 101.2 і Радыё Рацыя, газета «Наша Ніва», Радыё Свабода, Карлаў універсітэт у Празе. Хтосьці з людзей недасвечаных раптам падумае, ну вось, нейкі лятун. Для такіх тлумачу, незалежнае Радыё 101.2 – часово, что при теперешнем режиме означало назавжды, позбавили этеру. До речи, взятое Юром у меня интервью трапило в лик опосних передач. Белорусский гуманитарный лицей официально зачинили. Юрасев талент журналиста и мовознавца в одной особе, да еще разом с неповторным оксамитным голосом, стал для белорусской службы «Радио Свобода» дорогим подарунком. Программу Буслякова «Живая мова» я так само не могу назвать иначе, чем «зорный». При этом Юрась ничем не нагадывал человека, целком зацикленного на своем основном занятку. И он находил час на клясные литературные переклады Эдгара Алана По, Чеслава Милоша, Збигнева Герберта, Витольда Гамбровича, Ярослава Сейферта. Был живой спортовой энциклопедией, беспомылково узгадываючи не только чемпионов и призеров, але и пераможцев в особных футбольных гульнях, агульный лик и авторов голов. Со старейших клясов, коли Юрась лечился найлепшим вучнем на уроках физкультуры и натхнен отягал железо, он был увасобленнем человека вельми моцного физично. И тут та родимка, что змусилась вернуться до медиков. Пессимистичный прогноз отводил ему усяго год. Юра змагался 4 года. И як воевал? Аккурат у гэтый час каханная жанчына Татьяна народила ему сына Яна Михала. Жыццё Юруся Буслякова протягивается и в книге «Живая мова», якую он досконалил до своих самых остатних дзён. Кажуть, любой мовою можно володать за 3 месяцы, однородную треба вучить усё жыццё. Теперь я займаюся гэтым с Юровой книгой. Дагэтуль отчуваю ягоную живую присутность ці не во всех материалах белорусской свободы.